Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Что значит быть христианином сегодня? Совсем соглашаться и всегда подставлять другую щеку? Или христианство – это вызов для современного человека? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». У меня в гостях сегодня замечательный гость, пастор церкви Борис Костин. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пастор, душепопечитель и преподаватель. Сегодня мы, друзья, будем с вами говорить, потому что мы с Борисом такие медиаторы, скорее, нашего разговора. Конечно же, будем ориентироваться на ваши вопросы, коих, надеюсь, будет немало. И сегодня мы решили поговорить, этот созрел у меня уже давно, недавно я хотел поговорить именно с Борисом Костиным на эту тему, вот, не к тому, что он, в общем, такой человек, который все время вызывающий себя ведет, а к тому, что эта тема очень актуальна. Я немножко расскажу потом, почему все-таки вот я решил поговорить на такую тему, как христианство – это вызов, да? Но начну я, и, конечно, друзья, присоединяйтесь к нам. Во-первых, напишите нам, как вы думаете, каким должен быть христианин сегодня. Давайте попробуем разобраться вместе с вами, потому что в соцсетях я как-то последнее время наблюдаю, специально наблюдаю, да, за тем, как христиане и люди нецерковные, да, описывают свои, скажем, желания, каким должен быть христианин, да, каким должен быть верующий. Как это совпадает с реальностью, насколько христиане вообще считают, что они должны соответствовать, да, вот тому образу, который рисует о них другие люди, ну, скажем, люди внешние, нецерковные. Вот давайте попробуем с вами разобраться. И начну я, как бы, удивительно, с цитаты достаточно неожиданной Винсента Ван Гога, художника-постимпрессиониста, который писал: «Христос прожил чистую жизнь и был величайшим из художников, ибо пренебрег и мрамором, и глиной, и красками, а работал над живой плотью», считал Винсент Ван Гог. Вот давайте сегодня попробуем поразмышлять, да, как Христос работал над живой плотью и что из этого получилось, да, каким сегодня мы видим христиан. Напоминаю, у меня в гостях пастор церкви Борис Костин, и, друзья, вопрос у нас вот какой к вам. Как вы думаете, каким должен быть христианин сегодня? Борис, вот скажите, вы помните, какие вопросы вы задавали христианам, когда вы начали ходить в церковь? Что вас беспокоило больше всего? А что вы не понимали, например?
Конечно, помню. Я уверовал в 26 лет. На тот момент я имел высшее образование и достаточно такой технический склад ума. Поэтому меня интересовали все дотошности. Я определялся... Ну, первый мой вопрос был, откуда... Традиционный. Откуда... На ком женились... Вот,
Адам и Ева,
например. Да, сыновья
и... Сыновья Адама и Евы.
Да, Адама и Евы. Это мой такой вопрос.
Глубоко копнули. У меня такие вопросы не приходили в голову, когда я
пришел. Просто дело в том, что Библия, я стал читать... Ну, мое знакомство с христианством стало именно с чтения Писания. Ну, как книжки же сначала, я люблю книжку сначала.
С бытия решили, да?
Да. Потом я оставил и перешел на Новый Завет, там было понятно. Поэтому я параллельно... Поэтому меня интересовали вот такие вопросы. И не знаю почему, несмотря на то, что я не был материалистом, вот таким атеистом, совсем-совсем как кремень, но я не отрицал существование Бога, и почему-то я не ставил под сомнение то, что я читал в Писании. То есть я понимал, что эта сфера для меня абсолютно незнакомая и непонятная, и я должен в этом разобраться. И вот это определяло, поэтому все вопросы, которые я задавал, они вот такие, какие-то то, что между строк, они простые, конечно, были. Вот. И я не спорил, я не помню, чтобы я спорил, и вот мне нужно было бы где-то, вот, чтобы кто-то мне что-то доказал. Но это лично мой опыт.
Ну, Да, у меня, например, опыт был такой очень забавный, специфичный для меня. Все, кто знает, сразу поймут и улыбнутся. Да? Потому что для меня интересно было, что я увлекавшийся с детства, должен сказать, что когда я учился в школе, был юбилей Михаила Васильевича Умановского. Вы еще можете помнить. Там огромная широкомасштабная акция. Во-первых, выпустили замечательный, до сих пор очень советую, Михаила Ломоносова, многосерийный фильм, совершенно замечательный. Почему замечательный? Потому что консультантом этого фильма был учитель моего преподавателя истории Николай Иванович Павленко, гениальнейший абсолютно широкомасштабный человек. Это крупнейший специалист по теории по эпохе Петра Великого, написавший знаменитую «Петр Великий» книжку, которую тоже советую, и написавший «Птенцы гнезда» Петрова, биографию Меншикова. Естественно, он очень хорошо разбирался в российском 18 веке и был консультантом, что видно, кстати, по фильму. И я всегда интересовался Ломоносовым. И вот я интересуюсь Ломоносовым. У меня есть и статья про Михаила Васильевича, которую я написал уже так вот не так давно, там несколько лет назад. И я наткнулся на совершенно интересные вот в собрании сочинений Михаила Васильевича письма, где он критикует жизнь православных священников 18 века, да, и, значит, ставит им в пример жизнь лютеранских пасторов немецких в Германии. Он в Марбурге, у знаменитого Христиана Вольфа, такого мыслителя, действительно мощнейшей фигуры в европейской науке тогда, да, вот, которого, кстати, он его некоторые теории развенчивал, но при этом очень любил его. Так вот он, собственно, общался с лютеранскими пасторами и ставил в пример. Он говорит, у вас тут пьянство, значит, взяточничество. Посмотрите на лютеранских пасторов. Меня это заинтересовало. Да? Я задал вопросы о соответствии, да, вот того, что, как живут христиане и Новому Завету, и то, что, как бы, как мне отвечали, меня заинтересовало, я стал интересоваться. Вот это вот соответствие этики, да, жизни и учению для меня было очень важным, когда я пришел в церковь. Вот почему, собственно, у меня такой специфичный вход был в церковь. Ну что ж, друзья, пишите. Ага, значит, у нас есть комментарии. Дмитрий, значит, добрый день, написал: «Вера от слышания, слышание от Слова Божьего». Тут можно сказать только аминь. Все, что... Даже не поспоришь. «Ибо надобно, чтобы приходящий веровал». Вот так вот. Но это, я так понимаю, каким должен быть христианин. То есть христианин – это тот, который проповедует и верует. Хорошо. Вот.
Но об этом позже.
Да, но об этом позже, да. Борис Косин у меня в гостях. И вот следующий вопрос, Борис, у меня к вам. Когда к вам в общину начинает ходить человек, то как вы объясняете, чем отличается христианство от других религий? Наверняка же такие вопросы задавали. Не знаю, у нас, ну, по крайней мере, когда я общаюсь с людьми, да, которые приходят впервые в церковь, вот у них один из самых важных вопросов, то есть один из самых популярных вопросов, чем христианство отличается от других религий, да, да? И в чем уникальность христианства? Как вы отвечаете?
Ну, сразу оговорюсь, что к нам церковь в основном приходит с другими вопросами. То есть сегодня, я думаю, что это время, по крайней мере, я так смотрю, сегодня такое время, когда в церковь не приходят, чтобы узнать что-то интересное из Библии, это скорее вот эпоха начала 90-х. Угу. То есть вот да-да. И декреационистские моменты, и вот что-то доказать. Сегодня в церковь приходят и с определенными проблемами уже... которые люди осознают, какие-то более внутренние, глубокие проблемы, душевные, духовные. И поэтому, понимая это, и я говорю о христианстве, для меня, вот, что отличает христианство от других религий, это, на удивление, свобода. Может быть, это будет странно звучать, Потому что люди приходят и говорят, ну вот если я стану христианином, значит, мне не нужно будет это делать. И я, наоборот, стараюсь показать, что два ключевых момента, что отличает христианство от всех других религий, я здесь не как антитеза, не как не критики ради, а просто как Это свобода и принятие. А может быть, даже совместить свободное принятие. Потому что христианство дает свободу личности, понимая, конечно, чуть позже можно делать какие-то оговорки по поводу «свобода не должна быть поводом угождения плоти», Писание говорит все-таки, да, здесь важен. Но все-таки свобода, христианство начинается свобода, потому что Христос говорит: «Познайте истину, истина делает вас свободным». И вот это такой ключевой, то, как Христос работает с человеком, с плотью, то, о чем говорит Ван Гог, с человеком, с душой. А с душой невозможно работать как-то в клетке в каких-то. Душа как птица, что-то вспомнится.
Да-да-да, это песня-то наша.
Что-то так вот.
Ищет небо, по-моему,
что-то. Да-да-да, вот.
Да-да-да. Ну что, да, это очень важно. Друзья, спасибо, что вы пишете. Ольга написала: «Все зависит от внутреннего роста христианина». Оль, поясните, пожалуйста, что значит от внутреннего роста христианина? То есть каким должен быть христианин? То есть все зависит, каким должен быть христианин, это зависит от его внутреннего роста. То есть вот недорос христианин может, так сказать, гневаться, ругаться и оскорблять. Но как бы дорос уже нельзя, да? Вот так. Ну, здесь ведь понятно, что... Я конечно, утрирую, понятно, да, но все-таки хотелось бы, да, действительно разобраться. Друзья, сегодня мы разбираемся, что такое современное христианство. И напишите нам, как вы думаете, каким должен быть христианин сегодня? И цитата из... Ни одна такая тема не пройдет без этого известного христианского апологета. У меня такое ощущение иногда складывается, что, значит, не все, правда, христиане сходятся на любви к этому писателю, но если мы говорим про христианство и культуру, да, мы всегда вспомним, конечно же, Клайва Степлса Льюиса, и обязательно будут цитаты из Льюиса, и я вот не обойду эту тему. Клайв Степлс Льюис писал: «Правило, которое существует для всех нас, очень ясно. Не теряйте времени, не раздумывая над тем, любите ли вы ближнего. Поступайте так, как если бы и вы его любили». Да? Льюис как раз говорит о том, что вот любовь – это поступок, это проявление прежде всего. Да? Мне очень нравится девиз в одной программе по работе с зависимостью: «Начни действовать, а чувство последует». Вот. Мне кажется, это очень к цитате Льюиса. Вы очень-очень...
Ну, у меня есть что сказать.
Да, давайте.
Да, с одной стороны, я часто говорю о том, что, да, можно действовать и где-то выработать привычку по-новому переживать, чувствовать. Но здесь очень важно, что иногда чувство чаще всего, почему Христос работает с душой очень нежно и хочет дать свободу, потому что... Если где-то глубоко есть какое-то убеждение в своей никчемности, незначительности, нелюбимости какая-то очень глубоко, то здесь одной привычкой не побороть, и новые чувства не появятся. Это будет некий аутотренинг. То есть что такое аутотренинг для меня? Это я повторяю, я утверждаю то, во что я не верю, в надежде поверить. Через повторение. Помните, да, я самая обаятельная и привлекательная.
Ну, это такая сплошная аффирмация получается.
Да. А когда действительно я переживаю Христа, вот эту любовь, и что я любим, да несмотря на все мои гадкости и мерзости, тогда это чувство укореняется в моем сердце, а привычка, она уже это дело техники, скажем так, условно. Вот такое, ну, мне кажется, это очень важно, потому что чего искать? Искать привычки, вырабатывать привычку где-то силой воли, или все-таки искать вот внутреннего состояния, содержания. Может быть, то, о чем вот написала сестра Любезна, да, про внутреннюю духовность.
Да, но здесь я все время вспоминаю своего наставника, который, когда я начинаю жаловаться там, значит, на подопечных, там, значит, вот на свою малую группу, нам все время задает вопрос. Он говорит, спрашивает, он армянин, значит, он говорит: «Игорь Джан, а ты любишь этих людей, которым служишь?» Это же первый вопрос всегда его. Вот он задает. Да-да, и все. И вот этот, конечно, вопрос переворачивает все. Я говорю: «Люблю, но...» Он говорит: «Ну вот видишь». Да, здесь есть как раз...
Обезоруживает, да.
Да, обезоруживает, да. Ольга написала, бывает и так, то есть имеется в виду про внутренний рост христианина, да, а бывает еще молоком надо кормить, когда он должен есть грубую пищу. Оль, я вообще считаю, что мы перекармливаем молоком людей, вот, и как апостол Павел, вы уже давно как бы как мужи должны опитайтесь, до сих пор как младенцы, да, вы уже в возрасте мужей. Вот мы, мне кажется, мы действительно перекармливаем, это мое глубокое ощущение, например, по проповеди. Проповеди – это что? Это набор ответов, которые проповедник предоставляет слушателям у нас часто. Хорошая проповедь – это поиск ответа вместе с аудиторией, да? Mm-hmm. Вот. А вот такая проповедь, такая стандартная – это набор ответов, да, мы берем Священное Писание.
Правильных ответов.
Правильных ответов, да, правильных поступков. Нам скажут, что есть неправильно. Иногда проповедь содержит 90% о том, как, значит, о неистине, и всего лишь там часть, да, в конце об истине. Да, мы о неистине часто, значит, больше узнаем иногда из проповеди. Но это вот, что называется, у проповедников о наболевшем. Я предлагаю дальше пойти. Друзья, пишите, как вы думаете, каким должен быть христианин сегодня. Вот почему я все-таки христианство – это вызов. В одном из интервью я услышал мнение служителя церкви, это очень известный служитель, иногда так немножко там, скандально известный служитель христианской церкви, что христианство перестало быть вызовом этому миру. Естественно, он приводил в пример, что вот в античное время вот такое-то, вот он так поступал вот, и так далее, шел против всего. То есть, ну, как бы античное христианство как образец такого вызова. У нас тоже сейчас в проповедях мы там вспоминаем, да, новозаветную церковь, имеется в виду Деяния, вот, жили все вместе и так далее. Такой вот романтизация такого сообщества, хотя в Деяниях мы видим, что там никакого романтизма-то не было в церкви, все было, много чего было. Вот как вы думаете, в чем мы, христиане, видим такой вызов? Должно ли христианство быть вызовом?
Ну, я, во-первых, не согласен. Можно вот говорить в этих категориях христианство – вызов. Конечно, для какого-то, может быть, радикального и может быть христианство вызовом. Но я не вижу, чтобы Христос бросал вызов своему сообществу. Конечно, какие-то элементы мы видим. В субботу что-то говорил странное. Но есть даже книга, по крайней мере, в русском переводе, она называется так, Маркуса Борга, это библииста известного, «Бунтарь Иисус». Но я не совсем здесь согласен, и, потому что я не думаю, что Христос что-то вызывающее себя даже вел или что-то говорил. Это было все понятно. Просто Иисус, мне кажется, основной вызов христианства – в лице Иисуса и потом первых апостолов, было в том, что все понимали, как правильно, но не могли жить по этому. И для меня здесь яркий пример, помните, история, если кто не знаком с Писанием, Евангелие от Луки, можно открыть, в 7 главе есть история, когда Иисус в гостях у Симона фарисея. Симон фарисей все правильно говорит, он знает, кто эта женщина, он правильные ответы знает, но жить по ним не может. И поэтому женщина не к нему пришла, а она пришла к Иисусу. Иисус тоже знает правильные ответы, но он умеет жить по этим правильным ответам. Поэтому основной вызов христианства сегодня, ну, я, может быть, сейчас скажу как-то радикально жестко, вызов христианства в самом христианстве. Само сегодня христианство, может быть, не случайно вот, вспомнилось мемуары Ломоносова, да, то есть вызов христианства не в обществе, а общество скорее бросает вызов христианству. И сегодня само христианство может быть вызовом, вот правильное христианство, вызовом христианству. Потому что... Ну вот так, может быть, философски.
Угу. Да, мне кажется, это очень важно. Друзья, спасибо большое, что вы пишете. Сегодня мы пробуем размышлять с пастором Борисом Косиным на тему христианства. Это вызов со знаком вопроса, сразу хочу сказать. Была такая сценка, когда мы артикулируем, да, знаки препинания, там, значит, как-то жестами, чтобы было понятно. Итак, христианство – это вызов. Что значит быть современным христианином? Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Таким образом, вы поддержите проект «Программа Б». У проекта «Программа Б» огромная аудитория, уже большая аудитория, но мы хотим, чтобы эта аудитория расширялась, потому что мы хотим, чтобы библейские истины, истины о Боге достигали все больше и больше людей. Да? Даже если вы, значит, скажем, даже если вы не христианин, мы готовы к открытому диалогу с вами, тем более готовы к открытому диалогу с вами, потому что для этого мы делаем передачи. Поэтому, друзья, комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем наши эфиры легче попадут в рекомендованные видео. И, естественно, вы можете поддержать материально. Мы поднимаем самые острые вопросы, те вопросы, которые вы нам задаете в комментариях. Мы не проходим мимо, мы делаем эфиры на эту тему, приглашаем самых интересных гостей, экспертов. Поэтому, друзья, вы можете поддержать нас материально. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Кликайте по ней, переходите. Можете выбрать разовое ежемесячное пожертвование. И любая сумма, например, 100 рублей, это 100 просмотров, новых просмотров наших эфиров. Это значит 1000 новых просмотров, даже не 100, 1000 новых просмотров. Соответственно, вы таким образом можете помочь нам развиваться, помочь нам достигать аудитории, расширять аудиторию. Поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, комментируйте, и вы можете поддержать нас материально. Ссылка в описании к видео. Значит, есть у нас комментарий еще. Дмитрий, христианин, пишет, христианин должен просто признавать Иисуса вышестоящей властью всей реальности, и это понимание концепции мира должно отражаться в жизни, поступках, творчестве, принципах. Вот как вы, Борис,
согласитесь? Согласен, Навальный, вполне правильный ответ. Другое дело, что каждый видит Христа по-своему. Вот. Для кого-то Христос бунтарь. Для меня Христос, ну, как личность, я сейчас не в догматических каких-то, да, не в богословских рассуждаю, а как личность, потому что когда мы говорим вызов, это все-таки общество, люди, душа, вот в этой перспективе. Для меня Христос – это тот, который… вот, кстати, интересно, один из переводов Бог Яхве, да, сакрального, да, имени Яхве – это «я есть тот, кто я есть». И вот я бы, Иисус часто использовал это, ну, «я есть», говорил. И вот здесь, как бы он говорит, я не вызов обществу, я не какой-то, каким вы хотите меня, я есть, то-то есть. Поэтому я пришел показать, какой я есть на самом деле, как Господь ваш, как любящий, вот какой я есть. Посмотрите на меня, и вы увидите Отца. Поэтому это не контр, и христианство – это не контркультура. Конечно, в каких-то аспектах можно об этом говорить. Но Христос не задумывался, как…
Есть, да, действительно, вот этот вопрос, который я хотел задать, вы уже начали на него да, отвечать, на чему учил Христос своих учеников, что возмущало окружающих людей. Я знаю, что, например, в культурологии есть как раз восприятие Христа как одного из таких мощных лидеров контркультуры. Да? Вот пришел в общество и сказал, вы все не так живете, фарисеи, значит, занимаются начетничеством, саддукеи, значит, вообще не верят в Бога, по сути, да, неверующие люди. Да. Вот. И, то есть вот он такой основатель контркультуры. Не зря Эндрю Ллойд Вебер, да, со своим соавтором делает рок-оперу «Jesus Christ Superstar», где показывает о том, что Христос, вот хиппи, это такие прямые последователи Христа. Христос был таким первым хиппи. Жалко, что ли, распяли парня, воскресенья-то и не было. Да? То есть конец такой, все расходятся, да, различаются после смерти Христа. Да? Христос как такой контркультурная фигура. Вы с этим не согласны, Борис?
Я с этим могу согласиться только в узкой исторической перспективе, потому потому что если брать, я поклонник рок-оперы в оригинальном исполнении, вот, это 70-е годы, это культура, если мы посмотрим такой пласт библистов, которые известных, они тоже работали в этом жанре, они тоже очень много социальных вопросов поднимали, тогда же, в принципе, сформулировалось, ну, чуть раньше, но доформулировалась теология освобождения, вот эти всякие моменты феминистические. То есть это времени, это та эпоха. И, может быть, тогда и нужно было вот именно так говорить, потому что так о Христе, о христианстве никогда не говорили.
Ну, там и специфика, 20 век, это, да. Век, это век Иуды, да, 20 век. Иуда – один из самых важных персонажей, Иуда в центре, по сути, один из центральных персонажей Иисус Христос, суперзвезда, да, вот, то, в общем-то, здесь действительно
да, такая перераспределение. Да, поэтому вот в этом плане я согласен. Но если мы говорим о христианстве как таковом, конечно, мы не можем говорить о христианстве чистом, потому что даже о христианстве мы можем судить по тому евангельскому материалу, который мы имеем, читаем. Да? Mm-hmm. Но то, что я читаю, я вижу, что Иисус не выступает против культуры, даже когда Он что-то говорит, обличает фарисеев, не с целью осудить, как-то обидеть или еще что-то показать, что вы тут неправильные, а вот я один правильный. А да. Просто Иисус хочет показать, каким может быть христианин в этом обществе, которое, в принципе, может быть даже против Бога. Не говорю атеистическим, потому что, ну, неважно. Вот. Поэтому вот если мы сегодня, как христиане, можем себя показать, понимая Бога, Христа, вот как был комментарий, действительно, вот то, что христианство – это свобода и это принятие, это и будет нам приближено к тому, что говорил Иисус. Если это для кого-то покажется контркультурой, то это взгляд той культуры, а не христианства. Это не взгляд христианства, что мы антитеза этому миру. Хотя мы читаем Писание, но все-таки я не дуалист в этом плане, да, черное и белое, в плане там, мир греховен и так далее. Бог все-таки возлюбил этот мир. Который сам создал. Ну вот именно в этих категориях.
Да, процитирую Генриха Сенкевича и предлагаю перейти к комментариям, которых очень много. К нам присоединился очень известный вам человек, и, значит, тут нас укоряет кое в чем. Сейчас мы посмотрим, в чем. Итак, Генрих Сенкевич писал: «Христос велел любить людей сильнее, нежели ненавидеть зло, ибо учение его есть любовь, а не ненависть». Да, это знаменитая цитата из Камы Грибеша. Да? Значит, и у нас есть комментарий. Алексей написал: «Дали за одну щеку, по одной щеке, я так понимаю, поставь другую. Все верховные церковники это проповедуют пастве». Значит, Наталья написала: «Христианин – это живой и честный человек, прежде всего, перед самим собой». И вот тут, значит, у нас Дмитрий Розет написал: «Что-то вы, братья, в психотерапевтический теизм съезжаете».
Молодец,
хорошо, да. «Разве главное в христианстве не решение проблемы греха и смерти? Разные христиане бывают и немощные. Принадлежность к христианству определяется не личным совершенством. Вызов в том, что Бог свят, а мы грешны. Это несовместимые миры, неизбежный конфликт. И со временем это никак не меняется. Разве что христиане перестают говорить о святости и грехе и начинают говорить о любви и принятии, точнее, показать Отца». Да. Вот чтобы ответить.
Последняя фраза – это просто вот эпиграфом. «Христианство – это вызов показать Отца». Полностью согласен. Все Писание, я сегодня вот читаю Писание через призму вот этого тезиса. Я и да, и нет. Почему? Когда я, интересно, вот вы спросили, когда я начинал знакомиться с христианством, параллельно, если кто-то помнит, вот были такие красненькие, разные тоненькие книжечки, догматика, там, сравнительное богословие, Союз Баптистов выпускал в свое время. Так вот, параллельно с Библией я начал изучать вот эту тоненькую книжечку догматику. И богословие мне очень интересовало, хотя больше библистикой я занимался, но богословие на какой-то момент не интересовало. Но чем больше, вот просто вот как-то некоторое время спустя я для себя сформулировал такой момент, что это все, да, это все правильно, мы в это верим, но мы не живем в практической нашей жизни богословием, догматикой. Мы живем практически, подставить щеку или не подставить. И здесь, конечно, вопросы греха и спасения. Я не умаляю этих тем и важности. Ну, покаяние начинается с осознания своей греховности, полной греховности, неспособности себя спасти. Поэтому здесь я... В этом отношении я стою на консервативных евангельских позициях. Вот, и, вот. Но все-таки мы не живем догматикой. Поэтому, когда мы сталкиваемся с трудностями, даже вызовом этого мира, не христианский вызов, а мир может вести себя вызывающе по отношению к христианству. Все-таки мы задумываемся о душе, о том, как любить, почему я не могу любить, хотя Писание все об этом говорит.
Что вы скажете по поводу «подставить другую щеку», что все церковники убеждают?
«Подставить другую щеку» – я скажу следующее, что в определенном смысле я согласен, но не в идеалистической картине мира, там, Толстого или еще кого-то, а я, христианин, может выбрать подставить другую щеку, если он точно осознает, верит, что он сын, дитя Божие, что это не меняет его сущность, это не унижает его, это не делает его слабаком, если хотите, то в определенном смысле я соглашусь, что христианин должен подставлять щеку, другую щеку, может быть, ради какой-то великой цели, чтобы сохранить мир или еще что-то. Но я думаю, что каждый раз христианин должен анализировать, должен ли я в каждой первой ситуации, в каждой ситуации подставлять щеку. Мне кажется, это тоже нужно понимать. То есть да, но не всегда. А чтобы определить, в какой ситуации подставлять, в какой не подставлять, я должен четко осознавать, кто я есть в Боге.
Да. Угу. Дмитрий Розет еще написал: когда он называл фарисеев гробами лицемерами, например, это явно не тянуло чистое обличение, я так понимаю, на чистое обличение, и он говорил, что он не от мира, кстати.
Да, не от мира сего, и это богословство, он действительно не от мира сего. И это то, что он не от мира сего, это не означает, что Христос не хотел сказать, что он не имеет ничего общего с этим миром, потому что он стал по плоти частью этого мира физического. По крайней мере, так мы верим и исповедуем, и так живем. Но он имел в виду, что его сущность определяет не этот мир, который говорят, ты ничего не понимаешь, ты слабак, ты ниоткуда непонятный, из Назарета может ли что-то быть, ну и многое-многое другое, то, что в его адрес звучало. А Иисус этими словами говорит, меня определяет мой Отец. И вот поэтому я его буду слушать. И когда вы мне говорите, что я никто, выскочка или так далее, то я могу нормально вам отвечать без чувства какого-то низкой самооценки. Здесь я, может быть, другую область торгаюсь, другого душевного, но мне кажется, вот, ну, так я понимаю, по крайней мере, вот этот вопрос. Поэтому да, Иисус не от мира сего, в том смысле, что он не зависит от этого мира, его этот мир не определяет. И тогда вопрос, мы как христиане на этой земле, в этом теле, греховном теле, способном грешить, можем ли ощутить себя, что мы не от мира сего? Потому что Иисус сказал, вы тоже не от мира сего, хотя я вас оставляю в этом мире. Вот это центральный вопрос христианства. Может ли человек ощущать себя надмирным, вне этого мира, не от мира сего, находясь, осознавая свои слабости? Мой ответ – да.
Дмитрий Макен писал: поставить щеку и самооборону не мешают друг другу. И у нас сегодня много Дмитриев. Я стараюсь с фамилиями уже читать. Дмитрий Гафурьянов. Христос поставил руки и ноги, а мы вбили в них гвозди.
И Христос нас в этом простил. Я бы продолжил.
И вот это очень хороший, скажем, подводка к главному вопросу нашего эфира сегодня. Что значит быть христианином сегодня? Должны ли христиане, например, оправдывать ожидания окружающих, да, вот, людей, не церковных, например?
Не должны. Не должны. С одной стороны, христиане, мы как христиане должны осознавать себя частью этого мира, в том смысле, что мы здесь живем, есть определенная ответственность, есть переживания. Вот, мы несем все те тяжести этого мира, и христиане не меньше или не больше страдают, чем нехристиане. Вот. В этом смысле, да. Но все-таки я не рассматриваю христианство как антитеза. Конечно, мир может быть враждебен, и это не значит, что мы живем по меркам этого мира. Есть, это уже такая ценностная категория. Поэтому, но как раз-таки мир будет... То есть, если я христианин, если я следую путем Христа, я все равно буду для кого-то антитезой для них. То есть мне не нужно быть антитезой, и вот, вот мы такие христиане, вот вы в это не верите, а мы в это верим. Мне кажется, христианство, вот принятие...
То есть христианин не должен себя изначально противопоставлять, да?
Да, да. Поэтому, потому что Христос этого не делал. Ему, потому что когда мы противопоставляем, мы ввергаемся в доказательство, что мы не верблюды. А нам не нужно этого доказывать, если мы верим, кто мы есть. Поэтому наша жизнь не сводится к тому, чтобы доказать этому миру, что он не прав. А это не наша ответственность. Наша ответственность показать этому миру, что находясь в этом мире, можно верить, любить, переживать любовь. И что это можно, потому что весь мир говорит, но это нереально, поэтому ты должен искать любовь, утешение где-то или в чем-то. В спиртном, в каких-то заведениях, простите, даже в культуре, в спорте, в самореализации. Я считаю, что христианин, имея вот эту свободу, он как раз-таки и может увидеть, где Бог хочет, чтобы он реализовался. И в спорте одно другому не мешает. Поэтому христианство это я не рассматриваю как контркультуру, если мы берем цивилизационный такой надмирный, трансцендентный какой-то аспект христианства, да, а не как социальную субкультуру. Угу. То есть мы не должны выделяться, становиться как субкультура, вот она большая, красивая, грамотная и так далее. Потому что христианство во многом определило цивилизационный путь человечества.
Вот Дмитрий Розет не согласен с вами, Борис. Конечно. Пишет, что христианин не надмирен, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Мы в мире, но не от мира. Такой вот дуализм.
Нету противоречия между данными высказываниями. Когда я говорю надмирный, я имею в виду, что он какой-то выше, не вне мира, а больше, чем этот мир. Внутреннее, то, что не описать даже ценностными категориями, вот, что-то такое внемирное, может быть, не надмирное, не в плане превозношения там, или ухода от мира.
Да-да-да, не в плане ухода от мира, безусловно,
я согласен. Поэтому здесь
Да, Дмитрий Макей очень важный вопрос задал, который, я считаю, что очень важно ответить на него. Как считаете, Иуда после того, как покаялся, все-таки покончил с собой, потому что не смог стать христианином?
Вот это да.
Вот так вот, такие слушатели у нас.
Это суперский вопрос, это, конечно, но... Для меня Иуда, вот этот поступок Иуды, это то, что Господь дает, я верю, в свободный выбор человека. Человек выбирает грех, не грех. Я понимаю, что религиозные есть моменты, там может выбрать, не может. Но я верю, что Господь дает нам возможность выбирать. Иуда сделал свой выбор. Поэтому мне сложно ответить, признаясь, на этот вопрос. Я его так для себя не ставил, но...
Я бы все-таки разделил две вещи. Прошу прощения, Борис, да. Если вот, свое мнение сказать. Я бы разделил осознание своей вины с покаянием. Это разные вещи.
Да, да.
Конечно. Вот, и здесь выбор Иуды как бы мог чувствовать, то есть он мог осознать свою вину, но при этом не...
Да, он понял, что он поступил неправильно, поэтому он пришел и отдал где-то, чтобы, думая, что это поможет ему освободиться, если мы домыслили, да? Что как бы я вот отдам деньги, но здесь же не в деньгах вопрос.
Да, конечно, да.
А вопрос внутреннего состояния, решения. И вот можно говорить о том, что ему не хватило до конца смелости поверить, или он не захотел поверить, что по-другому возможно. Для меня вот в этой ситуации, может быть, вот в такой плоскости, когда я читаю 13 главу Евангелия от Иоанна, где и Петр, и говорится о отречении Петра, как предстоящем, и отречении Иуды, которое, в принципе, уже свершилось, но... Формально оно, не, оно уже было хронологически, да. Uh-huh. Петр то же самое мог посмотреть глаза, но представьте себе, для меня это очень такой сентиментальный момент, когда в фильме, да, вот Иисус, когда встречаются глаза Петра и Иисуса. То есть, в принципе, по жанру триллера Петр должен был пойти и удавиться, потому что выдержать, но что он увидел в глазах Христа? Принятие, прощение, которое состоится через там пару-тройку недель. Вот. И он выбрал не идти на шаг, а он мог то же самое сделать, что Иуда. Поэтому это выбор Иуды. Выбор не быть христианином, если уж так отвечать, может быть, на вопрос. Но это так
и разумеется. Да, да, да. И последнюю, так сказать, точку мы поставим в этом размышлении об Иуде сегодня. Так уж мы его затронули. Mm-hmm. Дмитрий Розет написал: «Покаяться мало, нужно уверовать. Но и христианином нельзя стать. Христианином людей делает Бог. Это не от вас Божий дар». Ну, вот, скажем, поставим точечку, как одну из...
Да, 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 да. Здесь.
И вопрос, который я хотел бы, конечно, еще задать... Как христиане сегодня могут оказывать влияние на окружающих? И должны ли они к этому стремиться, оказывать влияние? Мне кажется, это очень частый там. Да? Как мы можем оказывать влияние? Как мы, так сказать,
делаем? Первое. Христиане, поскольку они в мире, Христос оставил нас в мире, это говорит о том, что мы должны оказывать. То есть не просто так Иисус говорит: я не забираю вас от мира с собой, чтобы там, потому что там все уже приготовлено, а оставляю вас в мире. То есть первое, здесь с этим сложно. То есть христианство – это не субкультура, это не где-то что-то отдельно, живем и ждем, когда Господь придет за церковью своей. Нет. С другой стороны, когда мы говорим, как влиять, здесь есть разные точки зрения. Мы должны растворяться в культуре. Это даже такое миссиональное, чем миссионерское поле. И влиять тем, что показывая, что в этом то, что я за свой тезис буду топить, что в этом мире можно испытывать любовь, уважение, можно... испытывать терпя, или в испытаниях можно видеть Бога, что на этой земле можно переживать Бога, что вера – это не что-то доступное только священникам и с богословским образованием, товарищам. это доступно мне, потому что Писание на моем родном языке говорит. Поэтому вот это все задача христианина сегодня, осознавая, кто я есть, даже вот так скажу, наверное, не претендуя на божественность, а на претендуя осознавание, кто мы есть, потому что мы дети Божии, показать, что это возможно здесь, потому что мир говорит, это невозможно. Uh-huh. А христианин должен, в смысле, своим существованием, а не в плане борьбы, бороться, там, что-то кому-то доказывать, а просто быть тем, кем мы есть. Дома, на работе, в церкви, в органах, не знаю, там, где, куда поставим. Вот это такой простой, может быть, тезис.
Да, и подводим, скажем, итог. У нас несколько минут осталось, mm-hmm. и хотелось бы, конечно, очень, скажем, подвести такой итог нашей беседе. К чему должен быть готов человек, который решил стать христианином, да, вот, несмотря на то, что, да, понятно, что, как бы, да, возрождает Бог, да, к новой жизни, но все-таки, к чему должен быть готов человек, который решил стать христианином, что от него потребуется и к чему он должен стремиться, на ваш взгляд?
Первое, что человек должен быть, к чему он готов, и это его решение, готов к изменениям, то есть христианство без изменений невозможно. Потому что когда Бог меняет, это вот Он уже меняет. И поэтому я согласен здесь с Дмитрием, меняет Бог. Потому что Бог заменяет то, что мы сами не можем. Начиная от спасения, мы новое творение, и заканчивая избавлением от какой-то лжи и грехов, и вот внешнего и внутреннего, то, что не славит Бога, скажем так. Вот, то есть к изменениям. Однозначно, вот сегодня это достаточно такое очень утрированное представление, что становясь христианином, я должен что-то бросить, то. Я бы не начинал вот с этого тезиса, где-то вот поставил, если кто-то из слушающих сегодня вот, говорит, вот я хотел бы стать христианином, что-то читать, понимать, но вот я не готов от этого отказаться. Я бы сказал так, давай вот этот вопрос, от чего тебе нужно отказаться, оставим на потом. Потому что когда Господь тебе откроет, ты уже будешь сам решать. И вот ты придешь, Господь, должен ли я бросить пить, должен ли я там гражданский брак превратить в законный. Вот Господь что скажет тебе, так и будешь жить. Я понимаю, что здесь какой-то очень такой либерализм может пахнуть. Но это свобода. То, что во Христе мы можем свободно принимать решения, не под давлением общества или еще что-то, а под давлением Христа, в кавычках. Вот так.
Угу. Я бы хотел в завершение нашего с вами размышления процитировать Евангелие от Матфея, 5 главу, что неудивительно. Когда мы говорим о том, каким должен быть христианин, мы всегда видим максимы Христа в Нагорной проповеди, ну, можно размышлять об этом, да, и говорить о том, что Христос, собственно, говорит это, чтобы показать, что без Него это невозможно достичь, да, и только в Нем это возможно. И так или иначе, Христос как раз показывает нам какие-то максимальные устремления, да, человека. Итак, Евангелие от Матфея, 5 глава, 42 стиха, «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот, друзья, мне кажется, Последняя фраза всегда этой главы, замечу, не Нагорной проповеди, потому что Нагорная проповедь Евангелия от Матфея три главы, значит, на протяжении трех глав мы их читаем, но все-таки последняя фраза кажется нам ужасной, потому что мы не можем, но на самом деле она дает надежду.
Да. Можем.
Да, она дает нам надежду, когда мы полагаемся на Бога, и мы приходим ко Христу, Он делает невозможным возможно. Он делает возможным невозможное. Поэтому, друзья, я могу сказать, что спасибо большое Борису Костину, пастору церкви. Сегодня да, очень важную тему говорили. И устремимся к тому, кто может сделать возможным невозможное, к нашему Господу Иисусу Христу. До свидания.
До свидания.